Сначала мой дед ремонтировал часы и всякую хозяйственную утварь, потом занимался типографским делом. Был чем-то вроде метрампажа, а через 2 года приобрел закусочную на Светланке. Рядом помещалась винная лавка Замараева «Нектар-бальзам». Дед мой частенько наведывался к Замараеву. Друзья выпивали и беседовали на философские темы. Потом шли закусывать к деду. Потом опять возвращались к Замараеву. «Душевный ты мужик», — повторял Замараев, — «хоть и еврей». «Я только по отцу еврей», — говорил дед, — «а по матери я нидерлан». «Ишь ты!» — одобрительно высказывался Замараев. Через год они выпили лавку и съели закусочную. Престарелый Замараев уехал к сыновьям в Екатеринбург, а мой дед пошел на войну. Началась японская кампания. На одном из армейских смотров его заметил государь. Росту дед был около 7 футов. Он мог положить в рот целое яблоко. Усы его достигали погон. Государь приблизился к деду, затем, улыбаясь, ткнул его пальцем в грудь. Деда сразу же перевели в гвардию. Он был там чуть ли не единственным семитом. Зачислили его в артиллерийскую батарею. Если лошади выбивались из сил, дед тащил по болоту орудие. Как-то раз батарея участвовала в штурме. Мой дед побежал в атаку. Орудийный расчет должен был поддержать атакующих. Но орудия молчали. Как выяснилось, спина моего деда заслонила неприятельские укрепления. С фронта дед привез 3-линейную винтовку и 2 медали. Вроде бы имелся даже Георгиевский крест. Неделю он кутил, потом устроился метродотелем в заведение «Эдем». Как-то раз повздорил с нерасторопным официантом. Стал орать, трахнул кулаком по столу, кулак очутился в ящике письменного стола. Беспорядков мой дед не любил, поэтому и к революции отнесся негативно. Более того, даже несколько замедлил ее ход. Дело было так. Народные массы с окраин устремились в центр города. Дед решил, что начинается еврейский погром. Он достал винтовку и залез на крышу. Когда массы приблизились, дед начал стрелять. Он был единственным жителем Владивостока, противостоявшим революции. Однако революция все же победила. Народные массы устремились в центр переулками. Дед по материнской линии отличался весьма суровым нравом. Даже на Кавказе его считали вспыльчивым человеком. Жена и дети трепетали от его взгляда. Если что-то раздражало деда, он хмурил брови и низким голосом восклицал: «Абанамат!» Это таинственное слово буквально парализовывало окружающих, внушало им мистический ужас. «Абанамат!» — восклицал дед, и в доме наступала полнейшая тишина. Значение этого слова мать так и не уяснила. Я тоже долго не понимал, что это слово означает, а когда поступил в университет, то неожиданно догадался. Матери же объяснять не стал. Зачем? Был он высок, элегантен и горд. Работал приказчиком в магазине готовой одежды Эпштейна, а в преклонные годы был совладельцем этого магазина. Повторяю, он был красив. Напротив его дома жили многочисленные князья Чиквоидзе. Когда дед переходил улицу, молоденькие Этери, Нана и Галатея Чиквоидзе выглядывали из окон. Вся семья ему беспрекословно подчинялась. Он же никому, включая небесные силы. Один из поединков моего деда с Богом закончился в ничью. В Тифлисе ожидали землетрясения. Уже тогда существовали метеорологические центры. Кроме того, имелись разнообразные народные приметы. Священники ходили по домам и оповещали население. Жители Тифлиса покинули свои квартиры, захватив ценные вещи. Многие вообще ушли из города. Оставшиеся жгли костры на площадях. В богатых кварталах спокойно орудовали грабители, уносили мебель, посуду, дрова, и лишь в одном из домов Тбилиси горел яркий свет. Точнее, в одной из комнат этого дома, а именно в кабинете моего деда. Он не захотел покидать свое жилище. Родственники пытались увещевать его, но безрезультатно. «Ты погибнешь, Степан!» — говорили они. Дед недовольно хмурился, затем угрюмо и торжественно произносил. «Какем!» Что переводится, уж извините, «какал я на вас». Бабка увела детей на пустырь, они унесли из дома все необходимое, захватили собаку и попугая. Землетрясение началось под утро. Первый же толчок разрушил водонапорную башню. В течение 10 минут рухнули сотни зданий. Над городом стояли клубы розовой от солнца пыли. Наконец толчки прекратились. Бабка устремилась домой, на Ольгинскую. Улица была загромождена дымящимися обломками. Кругом рыдали женщины, лаяли собаки. В бледном утреннем небе тревожно кружились галки. Нашего дома больше не существовало. Вместо него бабка увидела запорошенную пылью груду кирпичей и досок. Посреди руин сидел в глубоком кресле мой дед. Он дремал. На коленях его лежала газета. У ног стояла бутылка вина. «Степан!» — вскричала бабка. «Господь покарал нас за грехи! Он разрушил наш дом!» Дед открыл глаза, посмотрел на часы и, хлопнув в ладоши, скомандовал. «Завтракать!» «Господь оставил нас без крова!» — причитала бабка. Сказал мой дед. Затем пересчитал детей. «Что мы будем делать, Степан? Кто приютит нас?» Дед рассердился. «Господь лишил нас крова!» — сказал он. «Ты лишаешь пищи! А приютит нас Беглар Фомич! Я крестил 2 его сыновей! Старший из них вырос бандитом. Беглар Фомич — хороший человек. Жаль, что он разбавляет вино».
«Господь милостив», — тихо произнесла бабка.
Дед нахмурился, сдвинул брови, затем наставительно и раздельно выговорил. «Это не так. Зато милостив Беглар. Жаль, что он разбавляет на Париуле».
«Господь вновь покарает тебя, Степан», — испугалась бабка.
«Хакем!» — ответил дед.